Перми 14:07. Добрый день. В студии ведущая Нина Соловей. За пультом звукорежиссера Мария Зуева. Итак, что составит сегодня событийный ряд, который выходит традиционно в понедельник? А первую часть программы мы посвятим вернисажу, который состоялся вчера в галерее Морис Арт. Открылась уникальная выставка самого именитого акварелиста Перми Ивана Борисова. Об экспозиции, о художнике поговорим в этой студии с арт-директором галереи Морис Арт Вадимом Зубковым. Добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Итак, вчера было представлено творчество, еще раз скажу, да, еще раз было представлено творчество Ивана Борисова. Несколько слов о художнике. Я, конечно, знаю, могу тоже лекцию прочитать, но я думаю, что из ваших уст это будет интереснее. Но первый вопрос мой касается конкретной экспозиции «В горах мое сердце». Почему было выбрано для экспозиции именно те работы, где представлены горы, там Дагестан и Пермский край в том числе. Мне, честно говоря, даже она немножко так я не знаю, может, вас сейчас резанет это, немножечко мне напомнила выставки Рериха, где тоже есть какие-то перекликающиеся темы, горы.
Нет, меня не резанет. Хорошее сравнение. Конечно, замечательное сравнение. Наследие Ивана Степановича Борисова действительно уникального абсолютно художника, известного нам в основном как акварелиста. Хотя он заканчивал замечательное училище промышленное Штиглица, которое было на момент окончания его имени Мухиной Веры, он заканчивал как монументалист. И, собственно говоря, возможно, мы бы и знали только его какие-нибудь фрески, росписи и объемные композиции из какого-нибудь цемента. Но жизнь сложилась так, что он занялся акварелью. Наследие его довольно объемно, потому что его интересовали разные темы, и в разные этапы жизни, помимо того, что разные темы, он просто по-разному их интерпретировал. Но действительно 20 января этого года Ивану Степановичу 90 лет. Выставка открылась вчера не случайно. Но, с одной стороны, конечно, мы традиционно отмечали Татьянин день.
Чествовали Татьяну Третьякову.
Да. А с другой стороны, этот день, такая пограничная дата в событийном ряду самого художника. 20 января 1925 года он родился, а 30 января 1995 года он умер. То есть у нас эта выставка, получается, посвящена 90-летию со дня рождения и 20-летию смерти автора. Но почему, собственно говоря, горы? Почему «В горах мое сердце»? Потому что вот тот Борисов, которым мы его знаем, яркий, декоративный, экспрессивный, безумно гармоничный, он родился, ну вот в кавычках, да, как автор, именно после поездки в Дагестан. Первая поездка состоялась в 66-м году, и после этого вот он изменился. До этого у него были лирические акварели, как все писали в то время. А после этого мы получили вот такого мощного, абсолютно ни на кого не похожего художника.
Это выражается как раз в красках?
Это выражается в красках.
В мазках таких толстых.
Это выражается в том, что он перестал подавать акварель как вспомогательный жанр, угу, да, и стал показывать, что с помощью акварели можно делать монументальные, серьезные, глубокие философские вещи наравне с живописью. И Борисов... вот вы знаете, гениальные авторы, они сразу цепляют людей разных. А великие авторы, они не сразу открываются. То есть надо пройти какой-то путь. И вот Борисов открывается не сразу, как правило. Если человек увидел одну-две его работы, он, ну, не может создать впечатление об этом авторе, потому что это слишком неожиданно. То есть человек читает акварель, видит то, что перед ним висит, у него какой-то диссонанс происходит. Но когда люди видят какой-то ряд работ этого художника и погружаются в него, те, кто понимают, все, Борисов уже их не отпускает. То есть творчество Борисова находится с этими людьми уже всю жизнь. Я говорю, в чем может быть сложность, прелесть этого автора, что, возможно, не сразу он открывается, но если он открывается, то это такая любовь, которая навсегда.
То есть вот за этой сочностью красок там прячется еще и большая философская...
Большая, конечно, конечно, потому
что... А в чем состоит вот это философствование, вот эта мысль?
Я не знаю, вот я первый раз увидел Борисова, это было давно, вот так серьезно, много его работ увидел, ну, порядка 25 лет назад. И я умом понимал, что хорошо, но у меня как-то к сердцу не проникало. То есть умом все я разложил, как это красиво, замечательно по цвету, по форме, но не чувствовал. Но когда я узнал как человека, у меня все как бы сложилось. Потому что, узнав, что он воевал, что он был разведчиком, что это очень сложный путь, ранение, и познакомиться с ним, это такой довольно закрытый был человек, то есть он не было с ним каких-то таких близких отношений, долгих, да, и он, не могу сказать, что он имел маску, но понятно было, что за вот этой внешней такой скромностью, суровостью, закрытостью есть большое наполнение. И он никогда не говорил о войне, даже с близкими людьми. Но, по всей видимости, вот опыт войны, он преломился в его творчестве в том, что он говорил только о красоте. Он говорил о мощи. Ну, земли, на которой он живет, вообще о красоте мира. И поэтому, например, основные темы — это пейзаж, это натюрморты и это женщины, как такое начало жизни. И не просто женщина, а, скажем, обнаженное женское тело, которое сложно передавать, но они у него, все женщины, они такие... сильные, даже не в том, что они там переносят бидоны с молоком, а в том смысле, что они, видно, что они очень крепко стоят на земле, что это такая мощь, это женщины, которые служат для того, чтобы родить детей, чтобы жизнь продолжалась, да. И вот в работах, в том числе и пейзажных, у него видно, что но это не просто горы, это не любование там закатами и восходами, а это вот такая какая-то исконная мощь. Вот. Ну, помимо того, что это просто безумно красиво по цвету. У него нет случайных линий, и он над каждой работой всегда трудился очень-очень подолгу, он искал точную абсолютно композицию у него, поэтому были куча выброшенных, просто законченных вещей, которые люди находили потом на помойке рядом с мастерской. Ну, в этом смысле он очень требовательный был к себе человек.
Но когда смотришь, например, на горы, на живые горы, ты вдруг угадываешь в каких-то линиях лица, животных, людей. Точно такого же я, например, не встречала, когда я смотрела на картины. То есть я смотрела на то, как передает художник там красоту той или иной горы. А вчера на вернисаже я как раз себя поймала на том, что я рассматриваю картины и вижу, вот тут лицо человека. Здесь это же там хвост этого животного. То есть вот та объемность, когда ты ее наблюдаешь в природе, она передана вроде бы в очень таких, даже не знаю, как правильно слово сказать, не живописных, а ну, у него как-то все гиперболизировано в большей части.
Нет,
с одной стороны, и все равно ты видишь вот это вот любование, даже перелюбование красотой.
Нет, все-таки то, что он получил образование художника-монументалиста, оно накладывает отпечаток. То есть он находит какой-то абсолютно точный, емкий образ, потому что в монументальном искусстве невозможно мельчить. Там работа крупных форм. Линия так линия, пятно так пятно. И здесь опыт вот этой школы монументальной, он проявляется в том, что все на своем месте. Там нету этой зеленой собачки, как в известных произведениях, да, когда надо что-то убрать с работы, художники рисовали «Зеленую собачку», чтобы критики говорили, вот это тут не надо, все остальное замечательно. У него нету такой «Зеленой собачки» в работе, у него все на своем месте, у него нету случайных вещей. И не потому, что он такой вот математик, да, он все это, Сальери такой, алгебра и гармонию повеял. Нет, просто он такой перфекционист был в творчестве. Он доводил все до абсолюта, то есть до такой гармонии, вот которой уже все не убавить, не прибавить.
А насколько востребованы его картины в музеях, в частных коллекциях? Вот что представлено у вас, это собрано из разных... либо это галерея Морисарт?
Нам повезло, мы вот с самого начала, мы даже когда галерея открывалась, там 14 лет назад, у нас в первой же экспозиции присутствовали работы Ивана Степановича Борисова. Потому что мы уже тогда, вот до даже организации галереи, мы работали с наследниками Ивана Степановича, с его замечательной женой Ренатой Шевяковой, которая была замечательным просто художником-керамистом. Но так как она была из Москвы, и дочь их, Наташа, жила в Москве, то после смерти Ивана Степановича они уехали в Москву все. И все наследие было в Москве. Все эти годы вот мы проводили выставки, но Рената Николаевна не хотела расставаться с определенными вещами. У наследников бывает такое, что это лучшее, фондовое, пусть оно останется дома. Ну вот Рената Николаевна 5 лет как нету, и Наташа, и внуки уже Ивана Степановича, они отобрали работы, с которыми семья не будет расставаться, это их фонд семейный, а все остальное они передали в доверительное управление нам. То есть делать выставки, продавать работы, печатать каталоги, альбомы, да. Поэтому сейчас мы находимся в исключительном положении, мы можем показать редкие вещи, которые до этого не экспонировались.
Есть на них спрос, интерес у коллекционеров? Еще один вопрос. Все-таки, если коллекционеры обращаются, они обращаются и видят, берут работу, там, интересуются работой благодаря тому, что создал художник, или все-таки срабатывает еще и имя уже Борисова?
Нет, конечно, срабатывает имя Борисова, но даже те, кто не видел Борисова, ну, что далеко ходить? У нас...
Раз, два, три, еще.
Нет, я сейчас скажу. Летом у нас в Перми по работе была Алла Борисова. Алла Демидова, что я говорю? Алла Демидова. И она заходила в галерею, что-то у нас была выставка, что-то показывали, а потом мы показали Репина с Борисовым. И она увидела Борисова, и давайте еще показывайте Борисова, еще показывайте Борисова. И она сделала такое протеже, потом люди по ее, так сказать, рекомендации купили Борисова. Я к чему? Что даже не зная, кто такой Борисов, люди, которые понимают в искусстве, они сразу могут сказать, что да, это явление. И так получается, что... Ну, последние месяцы было так, что у нас Борисов в основном покупают и коллекционеры не пермские. Да, москвичи и питерцы приезжали, да, приобретали свои коллекции. Борисов есть в музейных фондах, он есть в Русском музее. Я просто был удивлен, когда там в Русском музее была большая выставка, посвященная индустриальному пейзажу, такая серьезная, большая, в корпусе. Но я смотрю, что-то до боли знакомое висит, смотрю, акварели Борисова. То есть наряду там с признанными метрами там, от наших конструктивистов там, начала века, бац, там две акварели Борисова. Было очень приятно. Это причем в их фондах работа находится. Есть в московских галереях, государственных музеях работы Борисова, разумеется, в региональных. Но мы не можем, вот сейчас не обладаем всей полнотой информации, сказать, где он есть. Я знаю, что большая коллекция, ну, потому что сам способствовал Японии работ Борисова.
Это, ну, признание, когда у тебя покупают работы, это было при жизни автора?
При жизни автора его ценили очень высоко коллеги. Очень его хорошо знали в московских выставочных организациях, потому что его работы всегда принимали участие во всероссийских выставках, да. А не было у нас свободного рынка искусства на момент, когда вот он был в расцвете. Это были только заказы ведь.
Вы ведь это уже не первую выставку устраиваете.
Не первую. И даже в этом году это не последняя выставка, потому что юбилейный год. И у нас еще в сентябре будет выставка «Курортный роман». Тоже авторская выставка Борисова, на котором будут как раз женские образы, натюрморты, пейзажи Прибалтики и Крыма. Ну, то есть вот вся тема, то, что связано с курортом.
Ну, то есть он как художник ездил еще и...
Нет, он очень много путешествовал, и практически Прибалтика, Крым, Дальний Восток, Саяны, вот этот монгольский Алтай, Дагестан, Золотое кольцо. Тогда Союз организовывал поездки творческие, и Борисов в очень многих поездках принимал участие.
Не преподавал он, не вел преподавательскую
деятельность? Нет, на тот момент...
Есть у него какие-то последователи?
Последователи у него, как ни странно, есть, потому что был такой замечательный художник в Перми Николай Мажарский, отец Анатолия Мажарского, да, и муж Ираиды Мажарской. И он акварелью занялся, так сказать, с подачи Борисова. И, скажем... У Борисова был этап, очень похожий по манере на то, что делал Николай Мажарский. Но, может быть, именно потому, что Николай взял этот прием у Борисова, он перестал в нем работать. И отдал его на откуп как бы Мажарскому. Это там такая графичность в пермских пейзажах.
Но он ведь живописец Мажарский.
Но
был.
Он
заним... Маслом, ведь
но,
эти
но,
вот москиты
но, не, но он занимался акварелью. Николай. Вот, и вот это можно считать учеником Борисова, то есть такой крупный художник, но это все равно его поколение. А вот таких, чтобы он там молодежь учил, нет такого. Может быть, кто-то, когда вот они были на пленэрах, на творческих дачах, и брал какие-то приемы у него, потому что, например, такой прием, как работа с бритвой по акварели, это, например, ход, который придумал Борисов, да, и потом уже от него этот прием подхватили другие художники. А так, с точки зрения технических возможностей, он, мне кажется, испробовал все, что можно было испробовать в акварели. Это и многочисленные смывы, работа с воском, и с солью, и с бритой. Вот, ну, в общем, все, что можно было использовать. Все, он все использовал.
Мало кисти. А сегодня может быть такая заинтересованность у молодых художников, которые ищут себя, взять за основу вот эту технику?
Нет, на самом деле акварель...
Которая уже доказала то, что она востребована и интересна.
На самом деле вопрос такой интересный, потому что в таком вот ключе в акварели сейчас не работают. Акварель опять стала легким жанром. Ну вот, в кавычках, но легким жанром. Я просто посмотрел, сейчас была большая выставка.
Легкая, размытая.
Да, да. Вот сейчас была большая просто выставка в Петербурге. Как раз секция акварелистов на Большой Морской. И это все, конечно, такие, я бы сказал, сопли с сахаром. Потому что это чуть-чуть там коснулись, чуть-чуть тут по-сырому прошлись. Тут цветочки, тут какие-то сказочные города и птиц. И никто на серьезную тему в акварели не замахивается. Ну, то есть, либо это очень подробная акварель, как вот у последователя Андреяки и у самого, да, то есть, это такая очень классическая, прописанная во много слоев, там, абсолютно такая классическая, там, акварель 19 века, да. Но вот так вот, чтобы и время чувствовалось, и какая-то тема была задана серьезная, нет, такого сейчас нет, к сожалению.
Мы с вами проанонсировали уже выставку в сентябре. Сейчас работает выставка Борисова. До какого числа она?
Она будет до 15 февраля.
Успевайте, да, дорогие радиослушатели и ценители, если вы вдруг еще не знакомы с творчеством этого замечательного художника. А что следующее будет?
А следующая у нас выставка будет рисунка. Потом выставка, посвященная 75-летию окончания Булгаковым романа «Мастер Маргарита». То есть «Мастер Маргарита» до и после. Не буду рассказывать, как будет выстроена экспозиция, но это очень интересно, очень интересно. У нас весь год расписан.
А рисунки-то,
рисунок будет вот именно рисунок как техника, как материал от там 19 до начала 21 века. Разные авторы с мировыми именами и с местными именами. То есть тут планов громадье.
недооцененный жанр вы выводите.
Ну, стараемся, стараемся, потому что можно и рисунок показать как самостоятельное все-таки, не вспомогательное, а самостоятельное направление.
А там будут пермские авторы?
Да, конечно, безусловно, будут пермские авторы.
Ныне живущие?
И ныне живущие, и не живущие, и московские, и питерские, и заграничные, всякие.
Все это будет уже после 15-го.
Это будет после 15-го.
Ну, я еще раз напомню, что до 15 февраля можно познакомиться с выставкой Ивана Степановича Борисова, посвященной 90-летию художника, называется «В горах мое сердце». А гостем программы «Событийный ряд» был Вадим Зубков, арт-директор галереи «Мари Сарт». Спасибо.
Спасибо.
Придем
вам
обязательно.